все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».
У микрофона обозреватель Андрей Матюхин. О кэшбэках, подкастах, каршеринге и тайм-менеджменте сейчас поговорим. Не пугайтесь, в русский орфографический словарь вошли 675 новых слов. Среди них и вот те, которые я перечислил выше, а также криптовалюта и краудфандинг. Слово краудфандинг, кстати, вошло в электронную базу Академос. Обновление печатной версии русского орфографического словаря выходит с учетом новых слов, которые есть в этом словаре. В базе также закрепили написание слова кэшбэк через Е и Э. И слитное написание слов с приставками эконом. Например, эконом-предложение, эконом-магазин и так далее. Вот о новых словах, о заимствовании, в том числе об изменении русского языка и дополнении его новыми словами, будем говорить с гостем в студии. Это ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, зампредседателя Общественной палаты Республики Крым, доктор филологических наук, профессор Александр Рудяков. Александр Николаевич, здравствуйте. Иногда даже в профессиональной лексике путаешься, да, потому что все эти новые слова настолько быстро появляются и настолько плотно, может быть, кажется, в нашу жизнь входит, что людям в потоке вот этого информационного шума, бума, как угодно можно назвать, это информационного цунами, иногда люди стесняются спросить, а что же такое вообще кэшбэк, тайм-менеджмент, каршеринг и так далее. А раз, а слово уже и в словаре. Не слишком ли это для нашего русского, великорусского языка?
Вы знаете, если у человека есть какие-то сомнения по поводу значения слова, их очень легко развеять. Нужно зайти на соответствующие сайты, это словари, да, и узнать значение этого слова. Словари полно, они разного качества в сети, поэтому это не проблема. Что касается русскости и нерусскости этих слов, если эти слова включены авторами, скорее всего, это работники Академии наук, Института русского языка, если они включены в словарь русского языка, значит, они уже не являются словами иностранными. Это наши русские слова.
Наши кэшбэки.
Да, совершенно верно. Заимствованные из другого языка. Это означает только то, что мы с вами не смогли, я имею в виду носитель русского языка, не смогли породить такое же экономное слово, как наименование для данного явления.
В этой связи вот как раз задавали вопрос создателю краудфандинговой платформы «Планета.ру» Федору Мурачковскому, и он ответил, что на протяжении 8 лет существования сервиса его команде регулярно приходилось расшифровывать значение термина. 8 лет назад, сказал Мурачковский, слово «краудфандинг» вызывало отторжение, иногда даже воспринималось как ругательное. И постоянно слышали, а по-русски нельзя, но как раз-таки по-русски не получается, потому что нет такого слова «складчина», да, неверно сказать. Вот именно, когда люди что-то вместе собирают и создают такую платформу, то есть краудфандинг. Но, мне кажется, мы выйдем сейчас с вами здесь на улицу, у 10 людей спросим, что такое краудфандинг. В лучшем случае, может, один ответит.
Ну, давайте скажем так. Поиск добровольных пожертвований.
Да.
Удобное выражение?
Ну, не очень.
Не очень, да. Это раз. Второе. Дело в том, что вообще банковская сфера, она глобальна, да, то есть это не внутри страны происходят все эти процессы. И в данном случае это ведь не изобрели, это дар выражения, а просто заимствовали. И для людей, которые специализируются в банковской сфере, все эти термины не являются чем-то чуждым или чем-то, значит, навязанным. Они естественным образом это впитывают с образованием, со своим общением. Другое дело, что, наверное, если мы назовем нашу с вами попытку занять у кого-то деньги краудфандингом, да, наверное, это будет вызывать смех там или ухмылки. Это очень глобальная, с точки зрения лексики, с точки зрения словарного состава, сфера банковская. И поэтому здесь-то заимствования как раз очень понятны и очень оправданы.
Хотелось бы еще, знаете, Александр Николаевич, о чем поговорить? Не только о богатстве и обогащении русского языка новыми словами. Вот 675 их новых появилось, которые вошли непосредственно в русский орфографический словарь. Я здесь даже десятка еще не перечислил, говоря о кэшбэке, подкасте. Кстати, это связано также с журналистикой. Подкасты каршеринге, тайм-менеджменте, криптовалюте и так далее.
Все что такое подкаст?
А подкаст
шутка.
Это... Да, вот для... Мы, кстати, регулярно делаем подкасты, и пусть люди заходят на сайт РИА Новости Крым, и наши подкасты в разделе деле радио слушают с удовольствием. Очередной из них должен появиться, очередной подкаст должен появиться как раз сегодня. И, возможно, из нашей беседы, кстати, он будет сделан. Так что вот, что можно, что называется, можно на практике посмотреть, что такое подкаст. Но я хочу поговорить не только о богатстве и обогащении русского языка, но и о его аккуратности. И о аккуратности использования, аккуратности написания. Потому что вот профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Карасик отметил несколько тенденций, которые сейчас используются. Например, изменяется не столько язык, сколько поведение в общении. Сдвигаются понятия, что является приватным, а что является публичным. И прежде всего, по словам филолога, особую роль в этом играет общение в сети. Люди настолько быстро, может быть, сейчас общаются и пишут, что забывают о правилах орфографических, грамматических, лексических и так далее. Вас, как филолога в пятом поколении, это не напрягает?
Знаете, меня в последнее время частенько напрягают, может быть, не популистские, но такие направленные на... Сейчас я начну новые слова употреблять. На обретение какого-то не очень дорогого хайпа, да, и пиара, вот эти все высказывания. Угу. Дело все в том, что во всех вот этих изменениях, которые действительно, по сравнению с какими-то годами, 20-30 лет назад, очевидны, есть одна причина. Причина заключается в том, что социальная ценность нормативной речи, к сожалению, очень снижена. Что я имею в виду? Обратите внимание, современные сериалы, слова, которые находились на периферии просторечия, сегодня употребляются, особенно в молодежной, мы с молодыми героями, практически повсеместно и едва ли не ежесекундно. То есть, сама по себе ценность литературной речи, да, то есть речи с соблюдением норм, литературных норм языка, она очень снижена. Вот это главная причина. Поэтому и в сети, и в устном общении, порой и в устных каких-то выступлениях мы, коллективно, стали допускать себе те вещи, которые раньше были совершенно недопустимы. Понимаете? Мы стали очень небрежно относиться к тому, что все-таки язык также должен быть нормирован, как и, дорожное движение, да, как этикет. Мы сейчас блюдем правила этикета, не только за столом, вообще как бы. Да не очень.
Очень редко.
Да не очень.
Понимаете? Или даже да не
да
очень.
Да не очень, да. Мы соблюдаем правила дорожного движения.
Ой, скажем так.
Понимаете, а это ведь все и есть, это закон. Это, по сути дела, все это законы социальной жизни, которые регулируют нашу социальную жизнь. И вот это вот пренебрежение нормами, оно, к сожалению, становится достаточно распространенным, если не повсеместным. И здесь нужно этот корень искать, а не в сети или в интернете. К сожалению, очень многие сегодня лингвисты не пытаются искать какие-то глубинные, подлинные причины процессов происходящих, а берутся за первое попавшееся. А, интернет. А, мессенджеры. А, какой-то еще. Дело не в этом.
Но смотрите, здесь же еще есть тогда проблема, Александр Николаевич. Она связана с тем, что учитель русского языка на уроке детям говорит о русском языке, о правилах и нормах. И в этот момент дети... правда, у них забирают сейчас смартфоны, но они выходят на перемену, общаются друг с другом и совершенно не используют эти правила русского языка. А взрослых я уже даже не говорю. Многие пренебрегают этими правилами умышленно, намеренно, потому что торопятся или им так удобнее.
Достали ваши правила.
Тогда возникает вопрос, а для чего? Может, он где-то провокационный?
Вот мы буквально до эфира немножко поговорили об этом, да? То есть вот... Для чего наши сегодняшние школьники учат русский язык в школе? Для чего наши сегодняшние учителя русский язык преподают в школе? Какой ответ? Для того, чтобы хорошо говорить по-русски? Нет. Соблюдать нормы? Нет. Правильно писать? Нет. Они сообща действуют ради достижения одной благой, одной цели. Какой? Сдать ЕГЭ. Имеет ли отношение ЕГЭ к нормативной, литературной, правильной речи? Нет.
Троеточие.
Нет. Поэтому...
Это как любой экзамен, да? Что говорят студенты, да и не только студенты по поводу экзамена? Сдали и забыли. Но это же
Да? Студенты тоже бывают разные, да, и у них разная мотивация, да. И опять-таки мы здесь вернемся, опять-таки, к социальной ценности образования, а не диплома, да. То есть за что мы ратуем? Мы ратуем за получение удостоверения или ратуем за знания? Это тоже очень серьезный вопрос. Но, к сожалению, на мой взгляд, сегодня вот эта сосредоточенность нашего учебного процесса на сдаче ЕГЭ наносит непоправимый урон вот нашему речевому взаимодействию. И еще одна, конечно, грустная для меня, как для лингвиста, мысль о том, что, к сожалению, сегодня в учебниках русского языка школьных и в программах, которые эти учебники мотивируют, порой нет тех нужных знаний, которые требуются в сегодняшней жизни. Они слишком грамматичны. А поскольку лингвистики нечего больше сказать, кроме грамматики, вот так это все и заканчивается. Когда вы же разбирали в школе предложения там на полстраницы, вы рисовали все эти схемы.
Да.
Да? А ведь если мы с вами посмотрим реально на речевой процесс, окажется, что доля однословных предложений намного выше в разговорной речи, чем толстовских периодов. Так. И, конечно, когда вы эти схемы написали тогда, да, вы их выучили, да, сложноподчиненное.
Да, сложноподчиненное.
Да? Забыли, сказали, ну...
Нет, ну я благодаря своим детям сейчас это все вспоминаю, потому что приходится повторять. Они сейчас это в школе проходят, и приходится это все повторять. Но тогда возникает вопрос, Александр Николаевич, а что я... Опять-таки новое слово, которое вы уже употребляли, использую. Так что, русский язык должен быть хайповым?
Русский язык должен быть тем, чем он есть на самом деле. Великим, могучим русским языком.
Живым.
Способным, абсолютно живым. Способным предоставить любому на нем говорящему те средства выражения, которые ему нужны. Поэтому, если из всего богатства русского языка мы выбираем с вами какие-то средства, это характеризует нас, а не русский язык. Понимаете? Если я говорю на сленге, если я матерюсь, это не... Причем здесь русский язык? Он просто дает мне то, что подходит моей душе и моему уровню культуры. Поэтому здесь, знаете, как в басне, чем язык там судит, не лучше на себя к ума обратиться. Так и здесь. Поэтому не русский язык становится хайповым, а речевое поведение становится у некоторых части людей только для того, чтобы обрести какую-то, не знаю, лайки, что-нибудь еще там такое. Кстати, поэтому не вините язык в наших грехах.
Кстати, по поводу ненормативной лексики. Вот сейчас это стало уже, ну, своего рода трендом. Если мы говорим, например, о социальных сетях, о Ютубе и русскоязычном сегменте Ютуба, я так скажу, да? Или Рутуба, как по-другому еще называют. И если 3-4 года назад это некоторых шокировало, то сегодня, когда смотрят люди интервью с какими-то известными ньюзмейкерами, с известными личностями, причем достаточно известными не только, например, в молодежной среде, но и вообще, и нет там ненормативной лексики, некоторых даже это удивляет. Почему? Ну вот человек же может использовать абсолютно известные там какие-то русские выражения, но он этого не делает, он это стесняется. И тут мы приходим, как мне представляется, к какой-то уже странной такой грани. Если раньше люди извинялись за незнание какого-то слова, то сейчас они извиняются, некоторые из них, за серьезное использование, может быть, грамматическое и такое высокоинтеллектуальное использование слов. Почему так происходит? Почему такая смена понятий?
Повторю опять. Язык здесь ни при чем.
Ну, это как бы как
мода какая-то. Язык здесь ни при чем, да. Здесь это, если угодно, если не угодно, это просто характеристика определенного этапа развития нашего социума, для которого в данном случае вот эти вот все вещи, я не знаю, может быть, еще какие-то здесь преодоления запретов, но, ну, что греха таить? Мы все эти слова знаем, да, мы знаем, где их употреблять. Но, например, здесь, сидя в студии с вами разговаривать, я никогда в жизни себе не позволю нечто подобное сделать. Даже ради хайпа. Даже ради того, чтобы вот там Рудяков матерился в студии у Андрея, и куда этот мир катится, понимаете? Видимо, какие-то нормы у нас сместились настолько, что эти вещи стали допустимыми. Вот что самое плохое. Понимаете? То есть рамки, в которых эти слова, несомненно, нужны в каких-то сферах, в каких-то ситуациях, стали допустимыми, очень расширились. Но таким же образом, я вернусь к правилам дорожного движения, расширится и обгон через две осевые шахматки, которые мы сейчас наказываем, но не наказываем. Понимаете, да? То есть любое разрешение социальной нормы рано или поздно сказывается на нашем этом обществе. Поэтому, конечно, когда популярные ведущие популярных шоу, там, не знаю, там, что я там, единственное, что я включаю, там, «Пятница» иногда, «Орел и Решка», ну, там, конечно, нет откровенного мата, да? Но если действительно смотришь какие-то, случайно тебе попадаются какие-то на YouTube ролики, там, извините, там просто нежные девушки в нежном возрасте исторгают из себя такую матерщину, что...
Что у строителей уши сворачиваются в трубочку.
Ну, по крайней мере, у пожилых профессоров точно.
Александр Николаевич, ну тогда возникает вопрос. Тогда на социальное поведение и использование норм, а это уже становится нормой использования русского языка, влияет не школа и не высшая школа, а вот эти нежные девочки в нежном возрасте, получается?
Вы знаете, когда-то я был на конференции, достаточно серьезной, там очень серьезные тоже люди обсуждали вопрос, как научить школьника писать хорошие тексты. Значит, ну, слово «хороший» вообще не может быть научным термином, да? Это позитивная оценка говорящего. То есть, с точки зрения школьника, хороший текст – это одно, учителя – другое. А я потом набрал в поисковике «хорошие тексты», оказалось, что это тексты для продаж. И самое смешное, что я видел, там было, знаете, это, значит, человек говорил так, наклони листок под углом 45 градусов, и если там будут абзацы разорваны, там, ну, небольшое, значит, это хороший текст.
Вот так даже.
Да. То есть получается, что требование сегодня к хорошести текста – это разрыв абзацев, а требование к хорошести речи, ну, видимо...
Вот эти вот девочки,
да? Неумеренно это. Я не знаю просто, как вы, но мне, наверное, уже поздновато. Говорит, но я скажу так, в качестве партнерши матерящаяся звезда меня бы не привлекла ни при какой погоде, независимо от количества выпитого.
Давайте тогда поговорим о качестве речи, которая обсуждается на высшем государственном уровне. Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения на своем первом заседании обсудит работу педагогов в условиях сложившейся эпид-ситуации. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения. В ведомстве отметили, что набор в состав совета проходил путем открытого всенародного голосования и подано свыше 212 тысяч голосов за кандидатов со всей страны. Нас эта информация, ну и слушателей, не особо может заинтересовать. А вот заинтересовать может то, что в целом, а как действительно пандемия, как эта ситуация с дистантом, о котором мы с вами в этой студии говорили, с обучением таким вот онлайн, как она повлияла на качество образования, на школьные программы, на восприятие русского языка. Сейчас мы говорим о русском языке, о том языке, который используем мы в повседневной речи. И, естественно, мы сейчас стоим на пороге того, что огромное количество школьников снова переходит в дистант, это значит, недополучают, возможно, нужного количества информации. К чему мы придем?
Вы знаете, я хочу сказать о том, что вот после того известного ноябрьского заседания Совета при Президенте по русскому языку, мы об этом с вами говорили, да, создана правительственная комиссия по русскому языку, я тоже вошел в нее, и как раз-то она будет заниматься не вопросами теории, а какими-то практическими вещами. Изменению правил орфографии, они очень запутанные подчас, и их нужно немножечко модернизировать. Языковой политики, и в том числе вопросами преподавания. Сегодня, кстати, у нас открывается 6-й съезд русистов Крыма, отчасти мы тоже будем об этом говорить. А я в данном случае скажу вот про свой институт. Благодаря помощи вот главы республики к нашему юбилею мы совершили такой очень серьезный рывок в плане оборудования, и мы стали абсолютно готовыми к очному образованию в 21 веке. Классы, лингофонные кабинеты. Ну, то есть, да, то есть... И вот неожиданно все это сейчас изменилось, и сегодня у нас, по сути дела, все абсолютно занятия проходят в удаленном формате. Здесь очень многое зависит не от формата, Андрей. Здесь очень многое зависит, вернее, принципиально на все зависит от мотивации человека, который участвует в этом образовательном процессе. Мы ведь не учим детей, да? Дети учатся. Это обязательно некое партнерство. И вот если две составные части этого партнерства, учитель и ученик, да, или в нашем случае преподаватель и учитель, осознают свою ответственность, тогда все это получится независимо от того, как это все проходит. Конечно, сегодня, скажем, я поставил задачу всем своим преподавателям, чтобы те лекции, которые они читали в аудитории, видя глаза слушателей, да, то есть это, ну, сегодня она уже невозможна. Сегодня полтора часа простым говорением удержать человека за монитором невозможно.
Конечно.
Поэтому лекции насыщаются какими-то видеоматериалами, какими-то графиками, какими-то картами. То есть они становятся более интерактивными. Да? Вот. Но в итоге решающее значение все равно имеет мое стремление это знание получить. Мое понимание того, что знание не покупается, не приобретается, как молоко в супермаркете. Что для его постижения нужны какие-то усилия. Да? Всякое понимание требует усилий. К сожалению, вот в марте, не помню, мы тоже, по-моему, с вами об этом говорили, в каких-то других эфирах об этом говорили. К сожалению, многие папы и мамы думают, что вот школа должна передать ребенку какой-то объем информации, ну, буквально как в магазинах, да, там, или как укол где-то в поликлинике. Понимаете? Это не так.
Ну, потому что называют услуга.
Да, кстати, если говорить о причинах, то да, образование как услуга, это, конечно, это просто клеймо на всей нашей сфере. Это страшная вещь, что разрушает многие наши процессы. Поэтому здесь, по сути дела, не меняется ничего. Важно, чтобы преподаватель даже в этих условиях честно выполнял свою работу. То есть, что значит честно? Не передавал информацию, а добивался понимания слушателям того, что он говорит.
Это, с одной стороны, основа, потому что, ну, действительно, нужно понимать, слушают ли вас и воспринимают ли вас. А с другой стороны, а в чем тогда заключается и в чем должна заключаться мотивация, Александр Николаевич? Вот для этих самых школьников, студентов, да, вот сейчас мы поговорили выше о том, что мотивация — сдать ЕГЭ. Если есть цель поступить в высшее учебное заведение. Сдали, поступили, все, мотивации нет. А в чем она должна быть?
Вообще-то образование – это важнейшее условие социализации. Как это ни звучит наукообразно, да? Но если ты хочешь стать членом этого социума, да, этого общества, должен получить образование. А следующий вопрос заключается в том, насколько велика роль образования в этом процессе социализации сегодня. Вот это нужно обсуждать. Потому что сегодня, как оказывается, для того, чтобы получить хорошую работу, да, для того, чтобы стать где-то успешным, совсем не нужно быть образованным. Здесь мы попадаем вот в эти вот клещи, если угодно, да, в эти ножницы, о том, что абстрактная мотивация «учись, Ванечка, и все у тебя будет хорошо», а рядом есть Петечка, который не учился и, более того, и уроки пропускал, а у него лучше, чем у Ванечки. К сожалению, вот эти вот вещи, они очевидны, и для многих они являются причиной небрежно относиться к получению знаний. Ну, а потом есть ведь и такие вещи, и нужно тоже их осознавать, когда сегодня документ об образовании становится важнее, чем образование.
Угу.
И я могу вам сейчас назвать навскидку достаточно большое количество людей, которые, получив документы об образовании, сохранили невинное восприятие мира, присущее пятикласснику, и они успешны, и они принимают решения. Но я думаю, что лучше этого избежать. Да.
Спасибо большое, Александр Николаевич. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, зампредседателя Общественной палаты Республики Крым, доктор филологических наук, профессор Александр Рудяков был гостем нашей студии. Мы продолжаем.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».